Сегодняшняя недельная глава ТЦВ. Повели. Я думаю, что мы с этого и начнем. А вообще, проповедь я назвал так. Путь от богослужения к служению Богу. Если более широко, путь от богослужения в скинии, построенной по образу истинной, к служению Богу в истинной скинии. И чтобы сразу войти так глубоко, то, на чем будет устрояться вся проповедь, я думаю, следует начать с одного комментария. Итак, Исход, 27 глава, 20 стих. Именно с этого места начинается сегодняшняя недельная глава. Написано: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время в скинии собрания, вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых». Значит, вот эта заповедь о светильнике, который должен гореть в храме перед Всевышним, в Торе написано таким образом, что светильник, минора, должен гореть независимо от того, есть храм или нет храма. Поэтому сейчас, когда нет храма, а его народ рассеян по всем странам, через изучение его воли и служение ему, нашим очищением, мы зажигаем ему свои светильники. Мудрецы задаются вопросом. Я хочу, чтобы вы вникли в эти вопросы и ответы. Поскольку через это тогда мы увидим, какая связь служения священников в скинии по образу с нашим служением Богу в истинной скинии. Значит, мудрецы задаются вопросом: зачем Всевышнему, который сам начал творить этот мир со слов «Да будет свет», который сотворил солнце, которое светит всему миру, зачем ему нужно служение светильника? То есть, зачем ему нужно, чтобы люди зажигали ему светильник, если он сам свет, дающий свет всему? Также, вы знаете, в святилище, в скинии уже, стоял стол, на котором нужно было каждый шаббат выкладывать хлеба предложений. 12 хлебов по числу 12 колен. И эти хлеба предложений назывались хлебом лица моего. То есть, по сути, лица моего речь идет о внутреннем содержании, то есть о сущности Бога. И это то, что должен предлагать Израиль как бы Всевышнему. Вы чувствуете, какая связь? То есть, мы потом подробнее поговорим о сути этого служения, но пока просто как бы первый уровень спрашивается. Зачем Богу нужны эти хлеба предложений? То есть, зачем ему предлагать хлеба, когда он сам насыщает все собой? И зачем ему нужно приносить хлеба? И Бог отвечает: «Я есть не принимающий дары, а дающий дары». Давайте все вместе скажем. Бог говорит, что он не тот, кто принимает дары, а он тот, кто дает дары. И дальше он продолжает: это моя воля по отношению к тебе для того, чтобы очищать тебя. То есть зажигание светильника, приношение хлебов, воскурение фимиама на этом малом жертвеннике, который прямо перед завесой стоит. Это все то, что человек делает, как бы казалось, для Бога, но на самом деле это он делает для того, чтобы Бог мог очищать нас. Бог не тот, который принимает дары, а Бог тот, который дает дары. И мудрецы комментируют. В 35-м псалме, в 10-м стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, в свете твоем мы видим свет». И, значит, Рамбам в своей книге «Путеводитель растерянных» цитирует 35-й псалом, 10 стих, и говорит: «Точно так же, как мы видим свет в его свете, он дал нам заповедь зажигать перед ним светильник, и по этому свету он вглядывается в наши сердца, чтобы помочь нам очиститься и осветить нас своим светом. И это его милость к Израилю». Смотрите, какая связь. В притчах 20 главе в 27 стихе написано: «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». И Бог дает заповедь зажигать светильник. И когда мы зажигаем этот светильник, мы зажигаем, заметьте. А светильник – это дух человека. Бог вглядывается в этот светильник и видит, как нам помочь, как нас очистить, чтобы светильник горел. То есть, это свидетельство для Бога, для того, чтобы начать процесс делания внутри человека. Вот этой внутренней скинии. Вот это то, что я хотел сначала положить в основание. Ну, а теперь будем по порядку говорить о всех заповедях, которые мы читаем в сегодняшней недельной главе. И постараемся связать это с тем, что говорит нам апостол Павел в послании евреев. Я для себя сформулировал несколько вопросов, на которые я хотел, в общем-то, получить ответ, когда читал сегодняшнюю недельную главу и читал послание евреям. И я пытался уразуметь, ну, получить для себя ответы вот на такие вопросы. Как нам обосновать вообще необходимость изучения законов посвящения священников и первосвященника, если у нас уже есть совершенный первосвященник? То есть, зачем нам нужно изучать, какие одежды должны быть у первосвященника, куда что повесить? Если у нас уже есть совершенный первосвященник, который уже стоит в истинном святилище перед Богом. Казалось бы, первый ответ, который приходит нам, значит, это вообще не надо, да? То есть, как бы, это можно отменить. Следующий вопрос. С переменой первосвященника изменились ли обязанности самих священников? Вопрос непростой. О каких священниках, во-первых, речь идет? Апостол Петр говорит, что вы священники теперь Богу. Все, которые приняли Иешуа, все, которые стали обителью Духа Святого, которые теперь сами предстоят во святилище перед Всевышним. То есть, всякое наше общение со Всевышним, это же происходит в скинии. Тогда вопрос, изменились ли обязанности священников? Вот мы сейчас поговорим, что изменилось или не изменилось, и как это все понимать, учитывая то, что первая скиния была построена по образу истинной. А модель вот она. Все написано, все видно, что с чем взаимосвязано, в какой последовательности это все связано, как это работает, до какого места плотской доходит, куда уже дальше идет духовный, и чем это все должно закончиться. И вот когда об этом всем говоришь, первый вопрос, который, мне кажется, самый главный. Для чего Бог вывел народ свой из Египта? Какая главная цель вывода народа из Египта? Как вы думаете? Так, ну давайте будем складывать варианты. Вывести из рабства греха, первое предложение было. Еще какое? Послушайте внимательно еще вопрос. Еще раз вопрос. Какая цель главная у Бога вывода его народа из Египта? Так, вот осветить, интересно. Да, очень хорошо. Значит, вывести из рабства греха, осветить. Но какая же главная цель выхода из Египта? Чтобы сделать обитель в человеке. Уже совсем хорошо. Тогда какая же главная цель выхода из Египта? Лай дев смайот виня якша амен. Чтобы Бог жил в человеке. В общем-то, по этому поводу я вам почитаю несколько мыслей мудрецов, а потом прочитаю то, что говорит Иешуа. Исход 29 глава, 46 стих, написано в синодальном переводе. «И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь Бог их». И вот когда мы здесь разбирали эту цель, и вы начинали перечислять эти этапы, это буквально по Писаниям. Я потом вам приведу место Писания, и вы увидите, что действительно, сейчас прочитаю то, что мудрецы говорят по поводу этой цели. И потом мы разберем эти вот этапы, и вы увидите, что все, что написано в Торе, это же самое есть и в Новом Завете. Иешуа об этом же говорит. Именно та главная цель нашего выхода из Египта к тому, чтобы нам стать обителью Бога, и через что мы вот на этом пути проходим. Но я хочу, чтобы вы где-то себе глубоко-глубоко резцом записали на сердце и обновили в духе ума, что все, что происходит в нашей жизни, в изучении Писания, в молитвах, главная цель, чтобы Бог жил в сердце. Так вот, 46 стих, исход 29 главы, в синодальном написано, чтобы мне обитать среди них. И, мягко сказать, перевод не совсем однозначный с тем, что написано в Торе. В Торе написано «Лешахни бетохам». «Шахни» – обитание, «шахан» – «шехина», то есть обитание. Но предлог «ле» – он дает направление. То есть вывел из земли египетской «ле» – «к». «Шахни» – «ле» – «шахни» – к обитанию бетохем – внутри него. То есть Бог выводит человека из Египта к обитанию внутри него. Вот если коротко посмотреть, здесь как бы вся эта главная цель сформулирована. И мудрецы задаются вопросом, какая связь между выходом из Египта, обитанием Бога внутри и необходимость строительства скинии? Еще раз. Бог выводит человека из Египта к обитанию в нем. Тогда какая связь между выходом и обитанием и строительством скинии? Зачем тогда скинию строить? Вот посудите сами. В тот момент, когда Бог призвал нас и мы уверовали в то, что Сын Божий умер за наши грехи. И вдруг в этот же момент, да, совершается чудо. Мы становимся скинией. Возрождается внутри нас эта скиния, и Бог начинает ходить в нас, да, в Сыне. Но эта скиния еще далека до совершенства, правда? И вот, когда вы сказали освящению, то есть выход из Египта, освящение и обитель, вот скиния нужна именно для того, чтобы сделать эту обитель святой. И вот смотрите, что мудрецы говорят. Значит, пытаются понять, какая связь между выходом из Египта и тем, что Бог будет обитать внутри, и строительством скинии. Вот Раши и Рамбам говорят, что сама цель выхода из Египта – это строительство храма и возможность Всевышнего жить среди народа Израиля. И относительно того, когда это происходит, Раши говорит, что сразу по выходе Израиля из Египта Всевышний уже в нем живет. Первая мысль Раши говорит, и Рамбам тоже вместе с ним – по выходе из Египта сразу уже Всевышний живет среди Израиля. Рашбам несколько строже смотрит на эту ситуацию и говорит, что Всевышний живет среди них когда сам Израиль принимает на себя обязанность выйти из Египта и быть носителем Всевышнего в себе. И потом я немножко шире объясню, что значит принять на себя обязанность выйти из Египта. Но он здесь объясняет, только тогда, когда он, Израиль, очищается для того, чтобы Всевышний мог жить в нем, и только тогда в нем может обитать Всевышний, и никак иначе. То есть, Рашбам говорит, что подождите, не все так просто. Не может быть так, чтобы вот тут сразу Всевышний вывел тебя из Египта, и он уже живет в тебе. Надо же очистить это место, чтобы там, где он будет быть, он же не может жить там, где нечисто. Это второе мнение. То есть он более строг к этому. И мы потом в Торе посмотрим этот путь. А потом мы посмотрим, что говорит по этому поводу Новый Завет апостол Павел в Римлянах, когда он говорит, что есть путь по вере для обрезанных и для необрезанных через веру, и мы увидим, как это работает. Но заметьте, принцип один и тот же. Значит, третье мнение. То, что Всевышний избрал Израиль домом, и уже сам выход из Египта и способность Всевышнего вести его и защищать его, и спасать его, является свидетельством для других народов, что он обитает среди них. Уже сам факт выхода Израиля из Египта, Бог его выводит. То, что Бог его кормит в пустыне, защищает от врагов, заботится о нем, это уже для всех народов свидетельство, что Бог среди них живет, правда? Только есть разница. В них или с ними? Вот мы в Новом Завете это очень четко увидим. Но мы увидим, что есть определенная система. Путь от того, когда Бог с нами, и потом Бог в нас. И вот Раби Нациф, ну где-то два века назад он жил, уже можно сказать из самых последних мудрецов, комментирует вот это понимание того, что Рашбам говорил, что Всевышний начинает жить в Израиле, когда Израиль принимает на себя обязанность выйти из Египта. И вот что он под этим понимает, вот Рави Нациф пишет. В Исходе 10.7 есть такое место. Ну, давайте откроем, я прочитаю. Тогда рабы фараона сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Так вот, Раби Нациф берет это в основу описать суть процесса выхода из Египта. Вы знаете, когда я читал, я просто свою жизнь увидел. Другими словами, человек живет в мире, стремится к славе этого мира, и вдруг в какой-то момент его жизни, и в этом милость Бога к человеку, Всевышний начинает разрушать ценности человека, к которым он стремился в своей жизни. То есть Всевышний берет человека в мире и начинает бить по вот тому Египту, который для него ценен. И это начинает разрушаться. Всевышний ударяет по его ценностям, и человек начинает осознавать их временность. И из-за этого он начинает возвращаться к истинным ценностям, и через это для человека начинается выход из Египта. Вот в моей жизни точно так было, когда я в 38 лет возопил, сказал: «Бог, если ты есть, помоги». Потому что все, к чему я стремился, все, что было для меня ценным, все, что я строил, я вижу, это все начинает разваливаться. То есть я начал видеть, что это временные ценности. И я просто сказал: «Научи меня жить правильно». И вот в этот момент начинается выход из Египта. Теперь давайте посмотрим Иоанна 14 главу, и мы увидим суть этого процесса выхода из Египта к обитанию Всевышнего. Прочитаем мысль, а потом посмотрим по Торе еще, как этот процесс происходит. Ишо говорит то же самое, что и мудрецы, и он объясняет. 14 глава, с 15 по 17. Ишо говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Видите, какой процесс? С вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Все начинается с соблюдения его заповедей. И с того, что он с вами пребывает. Вот тот момент, когда он уже стал бить по нашим египетским ценностям, он уже был с нами. И когда мы увидели, что эти ценности временные, и мы стали тянуться к истинным ценностям. И еще был какой-то путь. И потом мы узнали, что сын его умер за наши грехи. И мы обратились к нему с этой молитвой. И вдруг что-то происходит в нашей жизни, приходит рождение свыше, мы получаем начаток духа. И вот здесь вот, вот эта скиния, в которую уже пребывает Всевышний, она начинает работать. И главная суть этой работы – освящение человека. И вот то, как работает эта скиния, которая, в общем-то, все описано в Торе Моисея. Мы сейчас будем с этим разбираться совместно с посланием евреев. Но я покажу вам в Торе вот весь этот процесс от начала. То есть Бог выводит человека из Египта к обитанию в нем. То есть главная цель выхода нашего из Египта – обитание Бога в нас. Так вот, первая заповедь из 10. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот в этой заповеди, можно сказать, и начало выхода, и конечная цель. Потому что Бог говорит: «Я, Господь Бог твой». И там написано «Анахи». «Анахи твой». То есть, когда он уже «Анахи мой», да, тогда уже не я живу, тогда он живет во мне. И это то именно, что выводит нас из Египта. То есть, меняется наши «Анахи» на его «Анахи». То есть наше внутреннее содержание меняется на его содержание. И здесь как бы вся полнота. Но как этот процесс развивается, в Торе мы сейчас увидим. Вот исход 29:46, да, то, с чего мы сегодня начали. Мы увидели, что Бог выводит из Египта к обитанию. То есть как бы процесс будет. Выход из Египта к... А вот как это будет происходить между вот в этом «к» «ле», да, «ле шаханте». Давайте посмотрим Левит 20 глава, 7-8 стих, 25-26. 20 глава Левит, 7-8. Написано: «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои, исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». Такое место, с одной стороны, простое, а с другой стороны, здесь двусторонние процессы описаны. С одной стороны, освящайте себя, то есть это часть нашего процесса. И я хочу, чтобы вы сразу вспомнили вот то, с чего мы начали. Мудрецы спрашивают: зачем ты просишь зажигать тебе светильник, если ты сам свет, всем даешь свет? Зачем приносить тебе хлеб, если ты сам всем даешь? И он говорит: это для того, чтобы я мог вас очищать, освящать и давать вам, потому что я Бог не тот, который беру дары, а я тот, который даю дары. Вот это вы должны все время помнить. Значит, освящайте себя, соблюдайте постановления мои, ибо я Господь, освящающий вас. То есть здесь сразу можно увидеть вот это ключ, который открывает вот эту двусторонность процесса. Если мы освещаем, то он освещает нас. То есть, по сути, если мы зажигаем светильник, да, то он тогда освещает нас светом. Если мы приносим хлебопредложение, мы сейчас поговорим о сути хлебопредложения и молитве фимиаме, да. Но пока вот эту мысль. То есть, уже здесь, в этих двух стихах, можно увидеть вот этот процесс. Кто-то сказал, когда я спросил, какая цель выхода, кто-то сказал освободить из рабства, да, потом кто-то сказал к освящению нашему, да, а все это для того, чтобы он жил у нас. И тут же в 20 главе, 25-26 стих, смотрите. «Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». Скажите мне, так вот, мимоходом, в процессе чтения этого стиха, как вы думаете, что является святилищем? Ну, в скинии есть святое и святое святых, да? Со святым святых понятно, да, это сердце, это скрижали, это херувимы осеняющие, и там между этими двумя херувимами открывается Всевышний. Это святое святых. А вот что же является святилищем в нашем внутреннем человеке? Как вы думаете? Вопрос. Скиния Моисея построена по образу, который он видел на горе, по образу истинной скинии. И чтобы вам не путаться, я вам сразу скажу. Знаете, что слово Иерушалаим, оно парное. Вот это окончание «аим» говорит о том, что то, что есть на земле, точно тоже есть на небесах. И в Псалме есть такое место, когда этот город будет слитый в одно. То есть, вот это принцип, вот эта истинная скиния, чтобы вы не путались, где же Иешуа, там на небесах в истинной скинии или в нашем сердце? Понимаете, это тот же самый принцип. Это сейчас они еще не слиты в одно. Придет время, когда это будет слито в одно. Но вам надо это видеть как одно. Так вот вопрос. Что же является, по-вашему, святым вот в этой истинной скинии? Еще раз говорю. В скинию входишь, завеса на пяти столбах. Входишь в эту скинию, и там, значит, справа стол из дерева сетим, обделанный золотом. На нем 12 хлебов предложений. И эти 12 хлебов каждую субботу новые, свежие надо полагать. И потом через неделю их вынимают оттуда, это великая святыня, и священники должны их съедать прямо там на святом месте. Приносят новые, называются хлеба предложений. Дальше светильник минора с левой стороны. И его нужно вечером чистить и зажигать этот светильник. Светильник весь из золота. И в середине стол, малый жертвенник, на котором никакие жертвы нельзя приносить, только воскуривается фимиам, там из специальных составов, да. Это я вам писал, как выглядит святое. Что в человеке, как вы думаете, где это место? Мы говорили, что сердце – это святое святых, потому что там скрижали. А что же святое в человеке? Там, где надо приносить хлеба предложений, там, где надо зажигать этот светильник, воскурять фимиам, и это все, по сути, Богу это не надо. Потому что Он свет, Он дает свет. Он дает всему хлеб. Он хлеб сходящий, да? Он дает всему жизнь. Тогда что это? Я хочу, чтобы вы сейчас мне ответили на вопрос, что является святым в человеке, если вы говорите, что вы храм Бога живого. Скажите, где у вас вот этот светильник, стол хлебов предложений в вашем духовном человеке? Наша душа. Непривычно звучит, да? Хорошо, мы сейчас будем двигаться дальше. Смотрите. Я почему зацепился сразу за этот вопрос? Может быть, для вас это было сложно сразу? Мы потом подойдем к этому еще. Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших. Не оскверняйте душ ваших. Скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле, что я отличил как нечистое, будьте предо мной святы, ибо я свят. Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Значит, мы говорим о процессе освящения, и речь идет о том, чтобы душа наша была свята. И Тора дает много таких постановлений о том, как оставаться душе в святости. Потому что если душа не свята, тогда и тело уже с проблемами. Как вы думаете, проказа – это свидетельство, которое уже на теле или на доме, это свидетельство чего? Это свидетельство того, что душа нечиста. Это свидетельство того, что дух неверный отступил. Понимаете? Так вот, Бог говорит, чтобы души ваши были святы. И 22 глава Левит, с 31 стиха написано: «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас». Вот он принцип светильника, видите? Мы зажигаем светильник, он освещает нас. Мы приносим хлебопредложений, ну, наверное, имеет смысл сейчас уже сказать о сути хлебопредложений. Написано, что это хлеб лица его, лехем паним. И когда идет речь о паним, речь идет о внутреннем содержании. То есть, в чем же суть этого хлеба? Я когда это увидел, я понял, что мы пока живем переменами в нас от Песаха к Песаху. А по сути, Бог призывает нас к переменам от шаббата к шаббату. Потому что хлеб лица его, который мы предлагаем, это принцип такой, вот Бог вас в чем-то обличает, и вы это принимаете, и вы хотите, избавившись от этого, покаявшись. Скажите мне, какие жертвы приносятся после того, как человек согрешил? Ну, мы скоро будем книгу Левит проходить, но я вам напомню, что всякий раз, когда человек согрешил, приносится жертва за грех и жертва всесожжения. Мы вообще об этом не задумываемся, да, потому что мало еще знаем Тору. Но принцип такой: жертва за грех – это искупление греха, и это Иешуа. Но жертва всесожжения – это наше посвящение. И наше посвящение говорит о том, что мы не только как бы берем на себя обязанность не согрешать больше, но мы берем на себя обязанность изменить вот ту нашу внутреннюю природу, которая привела нас к этому греху. И вот эти вот хлеба предложений – это то, что мы выбираем из Божьего содержания, которое мы от себя предлагаем как бы Богу, выставляем в потенциале и говорим: Бог, мы хотим, чтобы вот это вот начало жить в нас. И вот это вот мы вносим в каждый шаббат во святое и ставим пред лицом Господа. И зажигаем светильник. Заметьте, светильник и воскурение фимиама – это связанные процессы. И зажигается светильник, и начинается куриться фимиам. А фимиам – это молитвы святых. И апостол Павел, будем сейчас смотреть в послании евреям, называет вот этот вот стол, где зажигается этот фимиам, трапезой. Что такое трапеза? Как бы мы воскуряем, а он нас в это время питает. То же самое, светильник мы зажигаем, а он через это нас освещает. Хлеба мы приносим и говорим: мы же не можем сами. Мы же не можем сказать: все, я вот с завтрашнего дня буду вот так вот жить, как вот слово написано. Я могу только желать и молиться Богу об этом, а он уже совершает. Это же на глубинном уровне нашей души, там, где наши истоки, скажем так, там, где самая суть нашей сущности. Он там вот что-то будет убирать из нас, которое ведет нас к совершению какого-то греха, а вкладывать вот тот хлеб предложений, который мы предложили. Если мы не предложим этот хлеб, он ничего не будет делать. Вы же знаете, что Бог ничего не делает насильно. И вот когда вот в таком контексте начинаешь смотреть на устройство святого и на суть служения священников, то начинаешь видеть, какое же содержание нашего служения. То есть вы теперь будете более как бы внимательно относиться к сути служения священников. Чем они занимались в этом святилище? Что они делали? Заметьте, с того момента, как мы приняли Иешуа, мы же сами стали священниками. И апостол Петр, давайте посмотрим, как раз и говорит нам, 1 Петра, 2 глава, 5 стих: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». чтобы приносить духовные жертвы благоприятно Богу Иисусом Христом. Вот в одном стихе вообще весь процесс делания в этой в скине. Во-первых, устрояйте из себя дом духовный. Вопрос, а как? Ответ. Смотри, как служат священники в скине Моисея. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В чем суть этой жертвы? Смотрите, когда ты приносишь этот хлеб предложения, это же хлеб лица его, это же и есть Иешуа, Иисус Христос. И по сути, когда ты приносишь этот хлеб предложения, ты же предлагаешь себя в жертву, потому что ты говоришь: Господи, я вот от этого хочу освободиться, чтобы вот это во мне было. И вот это и есть благоприятная жертва Иисусом Христом. Так, еще раз по порядку. Давайте откроем послание евреям, 9 главу, с 1 стиха. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, стоял перед ковчегом, жезл Аарона тоже лежал перед ковчегом, и скрижали завета лежали внутри ковчега. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Что такое очистилище? Это и есть вот эта крышка, которая капорет. Это вот так капорет переведено на греческий как очистилище. Но речь идет именно о вот этой крышке. И это суть жертвы Иешуа за нас. О чем не нужно теперь говорить подробно. Почему не нужно говорить подробно? При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Заметьте, священники всегда входят в первую скинию совершать богослужение. И все верующие Нового Завета, которые получили вот этот дар Духа Святого, они все в статусе священников. А первосвященник во вторую однажды в год, один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. То есть, а во вторую входит первосвященник. Теперь 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И вот я хочу здесь связать то, о чем мы говорили. Священники входят во святилище, 6 стих, совершать богослужение. А Иешуа вошел в истинное святилище, 14 стих, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Увидели, где это написано, да? Теперь попытайтесь сами для себя сформулировать разницу между богослужением священников первой скинии и служением Богу живому. Смотрите, богослужение и служение Богу живому. Вы понимаете, о чем я говорю? В чем суть богослужения? Священники заходят в скинию, которая по образу приносят хлеба, пекут, зажигают светильник, все это делают руками, и они этим служат. воскуряет фимиам, и это все образы. А Иешуа вошел в истинное святилище, очистил нашу совесть и призывает нас теперь служить Богу живому и истинному. Речь не идет по букве, как раз по букве, но не по образу, а по истине. И когда я спрашиваю тогда, а в чем же суть этого нашего служения Богу живому и истинному? Как ответить, если ты не знаешь, в чем суть богослужения священников в этой скинии, которая по образу? Можете теперь это связать? Еще раз. 14 стих, Евреям 9. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И у меня вопрос. А в чем суть вашего служения, каждого из вас? В чем суть служения Богу живому и истинному? Вот как бы вы ответили, ну, может быть, уже учитывая все, что я вам рассказал? Наше освящение, амен. А что за этим стоит? Так, вот смотрите, есть законы богослужения священников в святилище. Священники – это особенные люди. Они уже освящены для того, чтобы приближаться ко Всевышнему и служить. Скажите, может неосвященный священник служить в святилище? Не может. То есть это уже освященные люди. Иешуа нас освятил своей кровью. Тогда у меня вопрос, в чем суть нашего служения Богу живому и истинному? И ответ вы можете найти, разобрав суть служения священников во святом, где они служили. То есть священники там приносили хлебопредложений, зажигали светильник, воскуряли фимиам. Это законы богослужения в скинии, хотя она устроена и по образу той, которая истина. Но законы-то те же. Только теперь нам уже надо возжигать не елей, который светит в лампах, а елей, который в духе нашем, да, чтобы дух наш возгорелся. Теперь нам надо не хлеба печь из муки, а теперь нам надо хлеба из Слова Божьего, которое обличает нас, приносить и говорить: «Господи, я желаю обновления своего естества». И теперь вот в этой молитве, которая будет воскурять фимиам, я стою в присутствии Всевышнего и ходатайствую, молюсь и за себя, и за ближних своих. А в это время Он дает именно те дары, которые Он дает, потому что Он не нуждается ни в светильнике, чтобы мы зажигали, ни в хлебе, чтобы мы Ему приносили. Он дает дары. Поэтому, когда я у вас спрашиваю, а в чем же суть нашего служения Богу живому и истину, вы уже должны понимать. Для того, чтобы мне понять суть служения моего, потому что я уже в статусе священника, мне же надо посмотреть, как служили священники. То, как первосвященник, он знает свою работу четко. И для того, чтобы узнать цель его служения, достаточно посмотреть на одежды первосвященника, которые мы изучаем сейчас. И если посмотреть на все одежды первосвященника, во-первых, они показывают величие Всевышнего, да, потому что Бог отделяет первосвященника от всех. А во-вторых, мы видим, что там везде 12 колен. И на груди у него 12 колен, и на плечах у него 12 колен. И все это для того, чтобы он все время напоминал Богу о этих 12 коленах, об Израиле. То есть, если коротко сформулировать, зачем нам надо знать одежды первосвященника, я бы сказал, именно для того, чтобы увидеть главную цель служения первосвященника. И скажите мне, с переменой первосвященника цель служения первосвященника изменилась? Конечно, нет. Первосвященник теперь истинный в истинном святилище. Но цель-то служения та же. Ладно. То есть с этим как-то мы уже немножко начинаем разбираться, да? Осталось еще несколько слов о совести. В Торе вообще совести нет такого слова. Это слово уже Павел применяет, и оно, в общем-то, взято из греческой философии. Греческие философы стали размышлять, что же такое совесть, и там куча определений разных дают, да, но мне нравится, как в латышском языке звучит слово «совесть». Сыр цабзиня, и сразу все понятно. Вот я для себя тут записал как бы коротко суть этой совести. То есть, что такое совесть? Это свидетель и судья отступления человеческого сердца от того образа Бога, который имеется в сердце каждого человека. В сердце каждого человека есть образ Бога, по которому он сотворен. Но мы знаем, что сердце каждого человека, оно лукаво. И вот совесть, она всегда свидетельствует и судит человека, когда человек отступает от того истинного, можно сказать, самого себя, который он есть. С увеличением ожесточения человеческого сердца голос совести становится менее слышным, а образ Бога становится менее видимым. При полном окаменении сердца голос совести становится неслышным, а руководство поступками человека начинает управлять плотской разум, по сути, это сердце плотского человека. И главный закон, что мне хорошо, то и нужно делать. И вот так вот человеческое сердце, окаменевшее и заглушившая совесть окончательно, оно уже живет по таким принципам. Ну, вот так вот примерно я это все разложил. Но Иешуа вошел в истинное святилище и очистил нашу совесть от вот этой всей нечистоты. И с того момента, когда он первый раз это сделал, начинается суть нашего служения Богу живому и истинному. И теперь послание евреям 10:22, давайте посмотрим, в чем же суть этого служения, суммируя уже все то, о чем мы сейчас говорили. Здесь написано. Евреям 10:19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Мессии, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем. То есть, первое, сердце должно быть искренним, то есть чистым. Когда мы входим в святое, в скинию, то там завеса на 5 столбах, помните? И это суть имени Элохим. То есть, входя туда, мы сначала должны, вообще-то, наш путь начинается, сначала мы входим во двор скинии, да? Проходим через завесу на 4 столбах, милость Всевышнего. И мы приходим к жертвеннику. Первое, что нам на пути в скинию, это жертвенник всесожжения, где приносятся жертвы за грех и жертвы всесожжения. И жертва всесожжения – это наше посвящение. То есть, нет смысла дальше идти, если ты не выбрал уже полностью посвятить себя Всевышнему. А после жертвенника всесожжения идет умывальник. Умывальник, сделанный из зеркал, медных зеркал. И в умывальнике вода. У Якова, помните, в первой главе, там написано, я вам сейчас прочитаю. То есть, когда ты проходишь через жертвенник всесожжения и подходишь к этому умывальнику, то ты, во-первых, себя видишь, какой ты есть, и потом умываешься этой водой чистой. Что такое вода? Это же живое слово. Баню водную посредством слова. Помните, в Ефесянах невесту очищают? 5 глава. Апостол Яков пишет, 1 глава, 22 стих, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». То есть ты подошел, посмотрел в зеркало и умылся этой водой. Когда ты умываешься этой водой, то ты, значит, смываешь с себя эту нечистоту, как бы берешь это слово исправление, да? И ты с этим словом, то есть ты уже как бы прошел этот внутренний суд внутри себя, и ты идешь дальше уже, омывшийся, и руки надо омыть, и ноги, то есть и пути свои, и дела свои, да, и лицо свое, голову свою, да, мысли свои. То есть ты уже освященный идешь в скинию. И когда ты входишь в скинию, ты проходишь через завесу, которая висит на 5 столбах, и это суть суд. То есть суд самого себя. Потому что если мы судим сами себя, да, то тогда нет суда на небесах. Тогда Бог нас не судит. Тогда мы с этим внутренним судом и уже с этими хлебами, да, которые мы выбрали, чтобы... В этом, собственно, и суть нашего суда, когда мы соглашаемся менять что-то в себе и идем с этим к Богу. И вот входим во святое. Я продолжаю читать это послание евреям 10:22. «Приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести». Смотрите, всякий раз, когда мы входим в присутствие Всевышнего, мы должны проверять свое сердце и кроплением крови Иешуа очищать это сердце от порочной совести. Он один раз уже нас очистил от порочной совести. Но всякий раз, когда мы отступаем от истинного образа внутри себя, мы свою совесть делаем порочной, то есть оскверняем совесть свою. И мы это делаем не специально, мы же не совершенны. И эта скиния, она и предназначена для того, чтобы вести нас в совершенство. Понимаете? То есть, если бы сейчас у вас спросили, какая связь между выходом из Египта, то, с чего мы начали, и тем, что Бог будет обитать внутри нас, причем здесь скиния, то вы бы сейчас уже ответили, скиния как раз и предназначена для того, чтобы привести нас в эту полноту, в совершенство. Но она является уже гарантом обитания Бога в нас, присутствие скинии. То есть, можно сказать, что, несмотря на то, что мы такие несовершенные, вот это уже есть скиния. И смысл всей этой скинии для того, чтобы все наше несовершенство через богослужение убрать и наполнить совершенством. «С полной верой и кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Скажите, об омытии какого тела уже речь идет? И какой водою? То есть речь уже идет о духовных категориях. О теле нашем внутреннем духовном, внутреннего человека, и о воде, которая Слово Божие. Вот так мы приступаем во святилище. И что происходит в святилище, мы уже это как бы подробно разобрали. Теперь вернемся к этим вопросам, которые вначале я поставил. Послание евреям, 5 глава, с 1 стиха. Мы сейчас поговорим о первосвященнике. Мы поговорили о служении священников, теперь нам надо поговорить о служении первосвященника. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Видите, вот здесь вся суть служения первосвященника. «Для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос, Машиах, не сам по себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», так и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Смотрите, вот здесь вот апостол Павел начинает говорить о том, что у первосвященника есть такая задача: предстоять пред Богом за народ и приносить жертвы за грехи. Главная задача первосвященника — служить для очищения народа, чтобы Всевышний пребывал все время в них. Видите, да? Независимо от того, а Аарон это или это уже Машиах. Задача одна и та же. Теперь дальше смотрите. 7 глава, 26-28 стих. Я хочу, чтобы вы поняли суть перемены священства. 7 глава. Павел продолжает. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя». И вот дальше, смотрите. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного». Сейчас я объясню, о чем здесь говорит Павел. Вот это «ибо закон поставляет первосвященникам человека, имеющих немощи». А слово «клятвенное» после закона. поставила сына навеки совершенного. О чем здесь Павел говорит? Я хочу, чтобы вы поняли. Вот это «ибо», а слово «клятвенно» после закона. Здесь речь не идет о том, что что-то отменило закон. И когда я вот это пытался сформулировать, отменяет или заменяет в процессе. Помните, мы начали с этого? То есть, в законе мы читаем, в Торе, в законе Моисея, мы читаем, как Бог говорит Моисею: приблизь к себе Аарона. Да? И сделай ему одежду, освети его, и он будет самым главным лицом, в общем-то, в обществе израильском. И смотрите, в итоге сам Моисей вроде бы как остается и без всякого чина и должности. Все почести переходят к Аарону. И Тора говорит, Бог говорит Моисею: приблизь к себе Аарона. И маленькое отступление по этому поводу, мидраш такой есть. Среди иудейских мудрецов считается всегда, что корона Торы, тех, кто изучает Тору, она выше короны Аарона, того, кто служит. И смысл в чем? Что, значит, гораздо лучше изучать Слово Божие, чем заниматься служением во святилище. А Слово говорит: приблизь к себе Аарона. И это значит, что нельзя пренебрегать служением во святилище, изучение тех, кто изучает Тору. Скажем, вот у меня раньше был такой соблазн. Ага, время молиться. Но я же все время в присутствии Бога. Я тут так глубоко вошел. Зачем мне там сейчас отвлекаться, идти молиться? А речь-то о том, что нельзя пренебрегать служением, имея уже вот эту корону Торы, да, изучение Писания. И вот только сейчас мне открылось, почему нельзя. Потому что зажигание светильника, принесение хлебов и воскурение фимиама – это то, что мне надо. Вот мне, моему внутреннему человеку, моей душе, потому что через это, когда я это буду делать, он что-то сможет сделать во мне. А если я только сижу и освещаю свой дух ума, да наполняюсь мудростью, то я свое естество Бог не меняет. Поэтому не пренебрегай служением. Не пренебрегай служением Аарона, это следует понимать, что утренняя жертва и вечерняя жертва всесожжения и служение во святилище, вот как написано, это обязательная часть для каждого из нас. Мы все священники. И когда ты садишься изучать Тору и читать Тору по календарю, то не впади в соблазн. Ага, ну я там уже целых полтора часа там просидел, это зачтется мне как молитва перед Всевышним. Вот тут мы прокалываемся. И от этого мы теряем. Потому что это все хорошо, но внутреннее делание начинает происходить именно, когда ты служишь во святом. И вы теперь понимаете суть этого служения. И вы знаете, это действительно так. Вот я на этой неделе, когда готовился, я уже не попадался на этот соблазн подменить, значит, служение Аарона служением Моисея, скажем так, изучением Торы. И я был очень благословен этим. Вы поняли, о чем я говорю? Слава Богу. Идем дальше. То есть, то, что мы приносим ему в дар, он в этом не нуждается. Но вот это зажигание светильника, то есть духа своего, это же мы как бы мобилизуемся, стараемся очиститься. Но мы же прошли путь уже до святого, до скинии. И мы входим в скинию, это же не с бухты-барахты прибежал с магазина. Ага, сейчас буду, аллилуйя, молиться святому. Это все пустое. Ты должен сначала хешбон сделать внутри, эту внутреннюю бухгалтерию. Ты должен приготовиться, да? Ты должен исправить все. Если я что-то сделал, там кого-то обидел, своих близких, я не могу даже войти в присутствие. Понимаете, войти в присутствие Бога, в скинию служить, это не просто так прибежал на ходу. Но это нужно нам, потому что это и есть вот этот процесс освящения, будем так говорить. Мы освящаем для того, чтобы Он освятил нас. Мы соблюдаем заповедь для того, чтобы освящаться. Мы же это не для него, а для себя делаем. Ему дары не надо. Он дает дары. И он, глядя на это, он делает то, что нам надо. Понимаете, какой процесс? Если мы этого не делаем, будет он это делать? Никогда. Мудрецы говорят, пока Израиль не предстанет пред святилищем в храме его, не будет в состоянии предстояния, Всевышний не войдет в тот небесный храм. Чувствуете, как все связано? Так, идем дальше. Значит, 28 стих 7 главы послания евреям. Я сейчас хочу вот эти три вещи, которые в послании евреям об отмене говорят, чтобы вы увидели суть этой отмены. Потому что, когда вы в этом разберетесь, вы поймете, что, безусловно, речь не идет об отмене Торы. Речь идет о замене вот этих вот образов истинными составляющими вот тех процессов, которые происходят в истинной скине. Так вот, первая замена, это написано, закон поставляет, 28 стих, первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Что здесь имеет в виду апостол Павел? Слово клятвенное, о котором он говорит, это 109 псалом, 4 стих, написано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. И апостол Павел, смотрите, какая у него мысль. То, что сказано в 109 псалме, это было сказано гораздо позже, чем написано было Тора Моисея. И апостол Павел из этого делает вывод, что вот то, что сказано позже, оно заменяет вот то, что сказано в Торе Моисея. Давайте 109 псалом откроем. Ну, вы знаете, 109 псалом, красивый псалом. 4 стих. Клялся Господь, не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. И апостол Павел, значит, в послании евреям там очень хорошо разбирает разницу священника по чину Мелхиседека, что он не из рода Аарона, что сам Авраам давал ему десятину от своих приношений Мелхиседеку. Помните? И вот здесь послание евреям в 28 стихе в 7 главе он и говорит, что ты священник по чину Мелхиседека, это клятва Бога. И это говорит о том, что на смену Аарону по закону придет другой первосвященник, совсем другого статуса. И это должно произойти, потому что служение этого первосвященника, оно другого уровня. Оно уже уровня служения в истинном святилище. И поэтому нужна вот эта замена. То есть, не отмена, отметьте себе, а замена. Закон не отменяется. Вот в этом процессе служения первосвященника происходит замена по клятве Бога Аарона на священника по чину Мелхиседека. И это Иешуа ха-Машиах. С этим понятно, да? А суть служения первосвященника та же самая осталась. Об этом мы уже говорили. Второй момент. Евреям 10 глава, 5-9 стих. Смотрите. «Посему Машиах, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Это опять уже в псалме написано, в 39-м псалме. «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Послание евреям, 10 глава, 5-6 стих, да? Дальше, 7 стих. «Тогда я сказал», кто сказал? Машиах, да? «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил, «вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. Вот здесь вот второй раз мы встречаем уже «отменяет», чтобы постановить второе. И в чем суть отмены? В частности, берем жертву за грех. По закону, слово говорит, за всякий грех кровь должна быть пролита, да? И в законе Моисея описана процедура принесения этой жертвы за грех. Человек, который согрешил, он приходит к священнику, исповедуется, приносит эту жертву, этой жертвой кропится жертвенник, да? И потом этот священник уже молится перед Всевышним, несет этот грех и ходатайствует за этого человека. Да? Это было так в первой скине. Теперь в истинной скине уже мы все священники. И жертва животных за грех заменяется жертвой сына. Но сам процесс очищения от греха и то, какое время и как используется эта кровь для очищения, это все не отменяется. То есть происходит замена процессах очищения за грех крови животных на кровь Иешуа. То есть отменяет первое, чтобы постановить второе. Не следует думать, что все, теперь жертвы за грех не нужны, я все теперь святой, и мне уже больше не надо никаких очищений. Помните, кроплением очистите сердца ваши. Да? То есть речь идет о том, что всякий грех, который мы делаем, он нуждается, каждый грех, в конкретном исповедании. И Тора говорит, как нужно исправить этот грех. И потом, когда ты уже исправил этот грех, нужно прийти и искупить этот грех жертвой за грех, а потом еще принести жертву всесожжения. И это все часть процесса восстановления заветных отношений с Богом, потому что грех разрушает заветные взаимоотношения. И это все суть нашего освящения для того, чтобы Всевышнему обитать в нас. Второй момент. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Процессы работают так же, только кровь и жертва совершенная. Ну и третий момент отмены или замены. Евреям 8 глава, 6 по 13 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Скажите мне, в чем суть лучших обетований? 2 Коринфянам, 3 глава, 6-11 стих написано. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было славно, так что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Видите, да? Так вот, я хочу, чтобы вы четко понимали, в чем суть служения осуждения, почему оно славно. Римлянам 3:20 написано: «Законом познается грех, и Тора лежит рядом с ковчегом, чтобы свидетельствовать против нас». И апостол Павел говорит, вот именно благодаря Торе мое «я» умерло для закона. То есть Торе уже нечего свидетельствовать против меня, потому что уже не я живу, а живет во мне Христос. Так вот, суть служения осуждения, почему оно славно? Потому что оно помогает мне распять мою ветхую природу на стойке казни, которая есть закон. Но это делается для чего-то. Не просто распять и пустотой стать, а для того, чтобы там начало жить Слово Божие в моей душе. Так вот, служение осуждения славно, а служение оправдания еще славнее. А в чем суть служения оправдания? Это Римлянам 8 глава, 3-4 стих. Сегодня христиане читают и говорят: «Он меня оправдал». Вот и все служение оправдания. Аллилуйя, все хорошо. Но на самом деле суть служения оправдания в Римлянах 8:3-4 написано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Вот она суть служения оправдания. Мы оправдываем закон. И оправдываем закон именно тем, что мы уже живем по духу. Что значит по духу? Дух Божий живет в нас, в Машиах, в котором Дух Бога. Мы продолжаем говорить о третьей отмене или замене. И мы коснулись вот этого завета на лучших обетованиях. И суть этих лучших обетований, что он делает нас способными быть служителями Духа. То есть он нас выводит на уровень служения в истинной скине. Так вот, разница между Первым и Новым Заветом. Ибо если Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете, И здесь вот написано, я пренебрег их, хотя в Торе написано по-другому. Хотя я оставался в союзе с ними, да? Здесь явно перестарались отцы церкви. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои, мысли их, напишу их на сердцах их. Так вот, в чем суть перемены? Первый завет на чем был записан? На скрижалях и в книге завета. Помните, Моисей скрепил. А Новый Завет на чем будет написан? На сердцах и на внутренностях. То есть, перемена носителя завета. То есть, есть носитель, скрижали каменные и книга завета, да, там написано. А теперь мы являемся носителем. То есть, это все внутри нас. В этом суть перемены. Но содержание завета то же самое. То есть, вот три момента, которые я вам перечислил. Значит, перемена священника – но это не отменяет сути служения священника, да? Перемена жертвы, но это не отменяет сути и процесса принесения этой жертвы, когда и за что, и почему, и как, да? И третья, перемена завета, но это не отменяет сути завета. Меняется носитель. Мы переходим из статуса служения в скинии по образу в служение в скинии истиной. Но сути процессов уже описаны в законе. Вот эти вот три перемены, вы должны их четко представлять, когда вдруг вам понадобится объяснить, для чего вам нужна Тора Моисея, для чего нужен закон, или кому-то объяснить, для чего же нужна Тора Моисея, для чего нужен закон, для чего нужно изучать служение священников, для чего нужно изучать служение первосвященников, для чего нужно изучать устроение скинии, для чего все это нужно. И когда так вот все будете понимать, как мы сегодня говорили, то вам станет понятно, чего же Бог ожидает от каждого из нас. В чем суть нашего служения Богу живому и истинному. Как устроять из себя дом духовный? Что делать? Когда делать? Каким образом делать? И все об этом написано. И духовный разумеет. Ну, еще два момента общего плана. Помните, когда Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, то на входе в Эдемский сад он поставил кого? Херувимов. И вращающийся меч. Причем в Торе написано «крувим» множественное число, минимум как два. В русском языке неправильно, в русинодальном неправильно написано. И вращающийся огненный меч – я почему-то раньше невнимательно читал, и я думал, что этот крувим стоит там с мечом. А оказывается, нет. Крувимы. Вы знаете, что крувимы – это самый высокий ранг ангелов Всевышнего. И крувимы – это те, которые несут его присутствие. Так вот, вращающийся огненный меч у входа в Эдемский сад. В Эдемском саду Бог просто так ходил. Не надо никакой скинии. Бог прогуливается по саду в прохладе дня. Адам все слышит. Идет общение. Да? Но вот чтобы прийти в это состояние, надо пройти через этот огненный вращающийся меч. И когда мы смотрим на устройство скинии, мы видим тех же самых крувимов, между которыми открывается Всевышний. А вращающийся огненный меч – это же и есть огонь закона. А Тора стоит как раз у ковчега. И Моисей говорит, поставь вот эту книгу у ковчега, она будет свидетельствовать против вас. То есть, до тех пор, пока она свидетельствует против, мы не можем приблизиться к раскрытию. Когда она не свидетельствует, тогда у нас происходит общение. И поэтому мы, новозаветные верующие, призваны к состоянию все время ходить с чистой совестью, с чистым сердцем, чтобы нам все время иметь общение со Всевышним и быть в Его присутствии. Вот если мы проникнемся этим и начнем этим ценить, то это для каждого из нас будет новым уровнем хождения перед Всевышним и со Всевышним. Ну и последний вопрос, который чисто практически можно было бы сказать, который я хотел бы обсудить с вами. Как бы вы обосновали необходимость празднования праздника Йом-Кипур, если Иешуа уже один раз вошел во святое святых, и осветил его, и ему уже не нужно ежегодно повторять это приношение и служение. Вот как вы думаете, зачем тогда нужен праздник Йом-Кипур, если мы уже скиния, мы уже святое, и он сделал совершенную жертву? Надо ли нам это? Да, я понимаю, что вы любите Тору, и вы верны Торе, но я хочу, чтобы вы уразумели, почему надо. Кто может объяснить? Вот смотрите, суть праздника Йом-Кипур. В течение года люди приходят, Израиль, да, к священникам, исповедуются в грехах, и приносятся жертвы, и кропится кровью жертвенник, и как бы происходит очищение от этого греха. Но эти все грехи, они накапливаются в скинии. И Бог выделил один день в году, когда это все выносится вообще за пределы. Но в уставе написано в 16 главе Левит не просто о вынесении грехов. Скажите мне, что такое грех? Ну, я понимаю, что вы ответите. Я хочу, чтобы вы увидели. Есть уже факт сотворенного действия. Вот что-то сделал, и это обидело кого-то другого, и через это ты плохо себя чувствуешь, и каешься, да, и ты через кровь Иешуа получаешь прощение, и уходит эта разделяющая стена между тобой и Всевышним, восстанавливается общение. Но есть в душе человека что-то на более глубоком уровне, что является источником вот именно такого твоего поведения, что тебя приводит к этому действию. Это мусубутыба, я не знаю, на русском даже так не скажешь. Естество нашего «я» человеческого, то, которое вообще никто изменить не может. Никакие лекарства, никакие хирургические операции, это же ничего не изменится. Но когда ты вот в течение года приносишь эти хлебопредложения, и ты видишь, что некоторые грехи повторяются, и ты уже начинаешь задумываться, что это же всего лишь поступки, но они откуда-то растут, то есть... Откуда растут они во мне? Почему я именно так поступаю? Почему вот в этот момент я не поступил по-другому? И когда я начинаю над этим задумываться и молиться, и просить Бога, чтобы Он помог мне разобраться с этим, да, то вот 16 глава книги Левит как раз о празднике Йом-Кипур говорится так, что в этот день, 30 стих, «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, то есть первосвященник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. Наденет он льняные одежды и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». И вот в контексте этого служения, давайте теперь откроем послание евреям, 10 главу, там же, где говорится о его совершенной жертве, и там есть 12-13 стих, смотрите. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». 13 стих. «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». В нашей душе, в сущности нашей, где-то там глубоко, есть враги его. Те враги, которые вот заставляют нас сделать эти негативные поступки. И вот он ожидает, когда все это будет покорено ему. То есть, врагов уже не будет, но он будет господствовать в нашей душе. Вот для этого нам нужен праздник Йом-Кипур. Во-первых, для того, чтобы все грехи, которые в течение года мы исповедовали, чтобы вынести это все из нашей души и вынести вообще за стан. А во-вторых, чтобы очистить душу нашу на вот этом более глубоком уровне от тех корней, тех более глубоких причин, которые побуждают нас делать какие-то поступки. И поэтому к празднику Йом-Кипур мы как раз и готовимся именно так, что не только переосмысливаем свои поступки, но мы стараемся увидеть, откуда растут они. Что, вот если вы сформулируете это и это будете перед Всевышним держать, Потому что, по сути, это уже искажение нашей человеческой природы и отступление от того образа и подобия Бога, по которому мы были совершены и в который мы сейчас устраиваемся заново. Но в этом суть, в общем-то, всего процесса делания нас по образу и подобию Бога. В Евреях 10 главе, в 20 стихе написано, в 19-20: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа Мессии, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Я не мог до конца понять, как это так, через завесу, то есть плоть свою. И вот когда на этой неделе я размышлял над всеми этими процессами, я вдруг понял, что по сути-то, после всего, что сделал Иешуа для нас, мы и имеем общение со Всевышним через Его плоть. У Него две плоти. Есть тело Иешуа, которое Он отдал за наши грехи. Это плоть человека, да, Иисуса. А есть плоть, которая Слово. Плоть Христа, да, которая Слово. А Слово-то живет Духом Бога, Богом живет, да. И это и есть суть вот того, каким образом Он открыл нам общение со Всевышним через Его плоть. До того, когда этого не произошло в нашей жизни, там была завеса нашей плоти. Мы были глухи, слепы, мертвы. А вот когда Он пришел в нашу жизнь, то Он всем, что Он сделал для нас, именно Он открыл нам возможность общения со Всевышним через Него. Вот так я понял вот этот стих. И вот этим путем новым живым мы и приходим во святилище, то есть в истинную скинию, и мы там уже общаемся со Всевышним, но мы все время имеем общение через Него. В заключение Иоанна 14 глава, весь этот путь, о котором мы говорили, он здесь и описан Иешуа. Значит, какая главная цель выхода из Египта? Чтобы жить в нас. А для чего нужна скиния? Для того, чтобы Он, живя в нас, очистил нас. Да, потому что принцип скинии, смотрите, она для Израиля, который вышел, она как средство, чтобы Всевышний пребывал среди народа, который, в общем-то, далек еще от святости. Это уже самое с нами. Когда мы уверовали в Бога, как далеки мы были от того стандарта святости, который мы уже сегодня имеем. И я понимаю, насколько еще далеки мы от истинного стандарта святости, к которому Он нас ведет. И, в принципе, все упирается в очищение нас от нас самих, чтобы обрести Его. Так вот, Иешуа говорит, 1 стиха, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иешуа сказал им: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы приходим к Отцу через Него, через завесу плоти Его, да? И имея общение со Всевышним опять через Него. И мы имеем Всевышнего в себе, имея Его в себе. Иешуа дальше говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». И все непосвященные думают: «Ну вот же, сам Иисус сказал, что Он Бог Отец. Все же Его видят». Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ну, куда уж больше, да? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» И это уже нечто другое. чем видеть меня, да, и думать, что я Бог Отец. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Вот он принцип нашего общения со Всевышним через Иешуа. И дальше. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите во имя мое у Отца, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Значит, просим у Отца, а делает Сын. Видите, да? И если чего попросите во имя мое, я сделаю. А какое его имя? Слово. И тогда о чем надо просить? Что он будет делать? Если ты будешь что-то просить для себя из слова, чтобы поменять свое «я» на слово внутри себя, то он сделает. А если ты будешь просить загородную виллу или автомобиль или еще что-то, то это не относится к его слову, да? Это не его имя. 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Видите, процесс начинается. Во-первых, соблюдение заповедей не потому, что надо, а потому, что ты любишь его. А ты его любить начинаешь, когда видишь, сколько тебе прощено. И для этого тебе как минимум надо знать всю Тору, все заповеди, через которые ты приступал и не делал. В этом мире есть два варианта. Или ты делаешь, как Бог говорит, или ты не делаешь, и тогда ты уже грешишь. Нету середины. Так если любите меня, то соблюдите заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. И вот суть этого утешителя – Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает и у вас будет. Речь идет о Всевышнем. Но опять же, Он только через Иешуа. И когда мы говорим о том, сразу ли мы стали обителью Бога, когда Он призвал нас, Он возродил нас, просто имеем начаток Духа, и готовил в нас вот это вот святилище, чтобы Его количество в нас становилось больше. Есть такие этапы у апостола Иоанна в письме первом написано. Есть младенцы, есть дети, есть юноши, есть старцы. И это все этапы нашего роста. Павел тоже говорит, мы еще плотские младенцы во Христе. Это в Коринфянам. А в послании Ефесянам мы читаем, дай нам укорениться духом твоим во внутреннем человеке, и это речь идет уже о возрожденных, дай нам Машеху вселиться в сердца наши, и речь идет о Слове Божьем, которое должно войти в наши сердца, дабы нам укорениться и утвердиться в любви, и речь идет о том, чтобы нам исполнять все его заповеди, любя его. И дальше написано, дабы нам уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха. И суть этой любви Машеха, который готов отдать свою жизнь для того, чтобы исполнить его волю. И вот эта любовь, которая превосходит человеческое разумение, что ради исполнения воли Божией ты готов отдать свою жизнь. В иврите это называется Кидуш Ашем. Помните Маковеев, праздник Хануки, когда это Хана, там, семерых своих сыновей, и ее потом саму тоже, этот Антиох, убивали, и они все время говорили, что мы знаем, что из-за того, что мы не оскверняем Всевышнего, мы удостоимся жизни вечной. И мать плачет и уговаривает самого меньшего и говорит, ты уж, пожалуйста, тоже сохрани, не поддайся на его уговоры, чтобы мне с тобой встретиться там со всеми вместе, когда мы сейчас там придем туда. Понимаете, вот это Кидуш Ашем. И вот это есть любовь, превосходящее разумение, которое приводит к полноте Бога в нас. Это тот путь, который прошел Иешуа, через который нам надо проходить. И Иешуа говорит, 21 стих, «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть, идет процесс освящения через соблюдение заповедей. И это соблюдение заповедей, в конце концов, приготавливает нас в полноту, когда мы становимся обителью, а не просто имеем начаток Духа. «Кто любит меня», 23 стих, «тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Что самое главное из всего, о чем мы сегодня говорили? Давайте попробуем порассуммировать, чтобы об этом молиться. Мы начали с того, что же является целью выхода из Египта. Какую цель перед нами Бог ставит? Для чего Бог выводит нас из Египта? И мы сказали, что главная цель – быть Его обителью, чтобы Богу жить в нас. И мы увидели, что для этого надо проходить путь освящения, когда мы прикладываем какие-то усилия, Он через эти усилия нас освящает и приготавливает нас для того, чтобы быть в нас. И разница между скинией, которая устроена по образу, и тем служением, в котором мы сейчас находимся, она в том, что все в нас уже происходит по-настоящему. И чтобы нам служить Богу живому и истинному, мы приносим жертвы Иисусом Христом. И как это есть, вот это можно увидеть в сути служения, богослужения священников в скинии. И мы увидели, что служение во святом – это суть того служения, которое мы производим в своей душе перед Всевышним. И это показывает о том, что Бог изначально понимает наше несовершенство, и Он нас такими берет, какие мы есть, и именно через эту скинию Он освящает нас и приготовляет нас в сосуды, вот, в которых живет Всевышний. И при этом все процессы, которые описаны в Торе Моисея, они остаются всеми теми же. Единственное, что первосвященник Аарон заменяется истинным первосвященником, Сыном Божьим. Хлебопредложения, которые пеклись из муки, истинным Словом Божьим. Светильник, который воскуревали от елея, уже это дух наш и молитва наша, которую мы возносим. И все это работает по тем же самым принципам, но уже в истинном святилище. И суть этого истинного святилища – это и наша душа, и наше сердце. И это напрямую связано с тем святилищем, которое на небе, и работает как одно. Если мы не входим в нижнее святилище, то Бог не входит в верхнее святилище, и тогда ничего не происходит в нас. То есть здесь как бы мы видим прямую связь между нашим усердием и теми делами, которые мы прикладываем. Именно это позволяет Богу работать в нас. И нельзя пренебрегать служением во святилище, оправдываясь тем, что ты изучаешь Тору. Это все должно быть вместе. Мы еще говорили о том, что перемена первосвященника, перемена жертвы и перемена завета – это всего лишь свидетельство о том, что все происходит по-настоящему, но не говорит о том, что отменяются законы, по которым все это происходит. Ну вот то главное, о чем мы сегодня говорили. За все благодарение Тебя, Господь Бог наш, во имя Иешуа. Аминь.